Глава 25. Убедившись, что драка на площади затихает, сиятельный эмир решил выйти в большой зал к придворным. Он придал своему лицу выражение, хотя и скорбное, но спокойное, дабы кто-нибудь из придворных не дерзнул вдруг подумать, что страх имеет доступ к царственному сердцу эмира. Он вышел, и придворные замерли, трепеща перед мыслью, как бы эмир по их глазам и лицам не угадал, что они знают о подлинных его чувствах. Эмир молчал, и придворные молчали. Царствовало грозное молчание. Наконец эмир нарушил его.
«Ну, и что вы скажете нам? И что посоветуете? Уже не в первый раз!» «Мы спрашиваем вас об этом?»
Никто не поднял головы, никто не ответил. Мгновенная молния передернула лицо эмира, и неизвестно, сколько голов, увенчанных челмами, обрамленных седыми бородами, легли бы сегодня на плаху, и сколько льстивых языков, прокушенных в предсмертной судороге насквозь, замолкли бы навсегда, высунувшись из посиневших уст, как бы дразня живых, напоминая им о полной призрачности их благополучия, о тщете и суете их стремлений, хлопот и надежд. Но все головы остались на плечах, и все языки остались пребывающими в готовности к немедленному льстивому действию, потому что вошел дворцовый надзиратель и возвестил:
«Хвала средоточию вселенной! К воротам дворца прибыл неизвестный человек, называющий себя Гусейном Гуслия, мудрецом из Багдада. Он объявил, что имеет важное дело и должен немедленно предстать пред светлыми очами повелителя».
«Ага, Гусейн Гуслия!» — воскликнул эмир, оживившись.
«А пропустите его! Зовите его сюда!»
Мудрец не вошел. Он вбежал, не скинув даже запыленных туфель, и распростерся ниц перед троном. «Приветствую славного и великого эмира, солнце и луну вселенной, грозу и благо ее! Я спешил день и ночь, чтобы предупредить эмира о страшной опасности! Пусть эмир скажет, пусть эмир скажет, не входил ли он сегодня к женщине! Пусть эмир ответит своему ничтожнейшему рабу, я умоляю повелителя!»
«К женщине?»
— озадаченно переспросил эмир.
«Сегодня?» «Нет, мы собирались, но еще не входили».
Мудрец поднялся. Лицо его было бледным. Он ждал этого ответа в страшном волнении. Глубокий длительный вздох облегчил его грудь, и румянец, медленно возвращаясь, начал окрашивать его щеки. «Слава всемогущему Аллаху! Аллах не дал погаснуть светочу мудрости и милосердия. Да будет известно великому эмиру, что вчера ночью планеты и звезды расположились крайне неблагоприятно для него. И я, ничтожный и достойный лобызать лишь прах следов эмира, изучил и вычислил расположение планет и узнал, что пока не станут они в благоприятное и благоденственное сочетание, эмир не должен касаться женщины, иначе гибель его неминуема! Слава Аллаху, что я успел вовремя!»
«Подожди, Гусейн Гуслия!» — остановил его эмир. «Ты говоришь что-то непонятное!»
«Слава Аллаху, что я успел вовремя!» Продолжал восклицать мудрец, а это был, конечно, Хаджа Насреддин. «Теперь я буду до конца дней моих гордиться тем, что помешал эмиру коснуться сегодня женщины и не допустил вселенную осиротеть!» Он воскликнул это с такой радостью и горячностью, что эмир не мог не поверить ему. «Когда я, ничтожный муравей, был озарен лучами величия эмира, соизволившего вспомнить мое недостойное имя, и получил повеление прибыть в Бухару на эмирскую службу, то я как бы погрузился в сладостное море небывалого счастья. И я, конечно, выполнил безо всяких задержек это повеление и выехал в тот же час, потратив только несколько дней на составление гороскопа эмира, дабы, будучи в пути, уже служить ему, наблюдая за движением планет и звезд, имеющих влияние на его судьбу. И вот вчера ночью, взглянув на небо, я увидел, что звезды расположились ужасно и зловеще для эмира. А именно, звезда Аль-Кальб, означающая «жало», стала напротив звезды Ашуала, которая означает «сердце». Далее я увидел три звезды Аль-Гафр, означающие «покрывало женщины», две звезды Аль-Иклиль, означающие «корону», и две звезды Аш-Шаратан, означающие «рога». И было это во вторник, день планеты Марса. А день этот, в противоположность четвергу, указывает на смерть великих людей и весьма неблагоприятен для эмиров. Сопоставив все эти признаки, понял я, ничтожный звездочет, что жало смерти угрожает сердцу, носящего корону, если он коснется покрывала женщины. И дабы предупредить носящего корону, я спешил день и ночь, загнал до смерти двух верблюдов и вошел пешком в Бухару. «О, всемогущий Аллах!» — произнес пораженный мир. «Неужели нам действительно угрожала такая страшная опасность? Но, может быть, ты перепутал просто, а Гусейн Гуслия?» «Я перепутал!» — воскликнул мудрец. «Да будет известно и миру, что нигде, от Багдада и до Бухары, нет никого равного мне в мудрости или в умении вычислять звезды и излечивать болезни. Я не мог перепутать. Пусть владыка и сердце вселенной, великий эмир, спросит у своих мудрецов, правильно ли я обозначил звезды и справедливо ли истолковал их расположение в гороскопе». Мудрец с искривленной шеей, повинуясь знаку эмира, выступил вперед.
«Несравненный собрат мой по мудрости Гусейн Гуслия правильно назвал звезды, что доказывает познание его, усомниться в которых никто не осмелился. Но...» — продолжал мудрец, и в голосе его Хаджа Насреддин почувствовал коварство. «Но почему мудрейший Гусейн Гуслия не назвал перед великим эмиром 16-го стояния Луны и созвездие, на которое это стояние приходится? Ибо без этих обозначений неосновательным было бы утверждать, что вторник — день планеты Марса, точно указывает на смерть великих людей, в том числе и носящих корону, ибо планета Марс имеет дом в одном созвездии, возвышение в другом, падение в третьем и ущерб в четвертом, и в соответствии с этим планета Марс имеет 4 разных указания, а не только одно, как сказал нам почтеннейший и мудрейший Гусейн Гуслия».
Мудрец умолк, а на губах его играла змеиная улыбка. Придворные одобрительно зашептались, радуясь посрамлению вновь прибывшего. Оберегая свои доходы и высокое положение, они старались никого со стороны не допускать во дворец и в каждом новом человеке видели опасного соперника. Но Хаджа Насреддин, если уж за что-нибудь брался, то не отступал никогда. Кроме того, он насквозь видел и мудреца, и придворных, и самого эмира. Нисколько не смутившись, он снисходительно ответил: «Может быть, мой почтенный и мудрый собрат несравненно превосходит меня в какой-либо другой области познаний. Но что касается звезд, то он обнаруживает своими словами полное незнакомство с учением мудрейшего из всех мудрых Ибн Баджа, который утверждает, что планета Марс, имея дом в созвездии Овна и Скорпиона, возвышение в созвездии Козерога, падение в созвездии Рака и ущерб в созвездии Весов, тем не менее, всегда присуща только дню вторнику, на который и указывает свое влияние, пагубное для носящих короны». Отвечая, Хаджа Насреддин ничуть не опасался быть уличенным в невежестве, ибо отлично знал, что в таких спорах побеждает всегда тот, у кого лучше привешен язык, а в этом с Хаджой Насреддином трудно было сравниться. Он стоял, ожидая возражений мудреца и готовясь ответить достойно, но мудрец не принял вызова. Он промолчал. Хотя он очень сильно подозревал Хаджу Насреддина в мошенничестве и невежестве, но подозрение не есть уверенность, можно и ошибиться. Зато о своем крайнем невежестве мудрец знал точно и не осмелился спорить. Таким образом, его попытка посрамить вновь прибывшего послужила к обратному. Придворные зашипели на мудреца, и он пояснил глазами, что противник слишком опасен, чтобы схватиться с ним открыто. Все это, конечно, не ускользнуло от внимания Хаджина Средина. «Но подождите», — думал он, — «вы еще узнаете меня». Эмир погрузился в глубокое раздумье. Никто не шевелился из опасения помешать ему.
«Если все звезды, названные и обозначены тобою правильно, Гусейн Гуслия», — сказал Эмир, — «тогда действительно толкование твое справедливо. Мы вот только никак не можем понять, вот почему в наш гороскоп попали две звезды Аш-Шаратана, означающие рога. Ты успел поистине вовремя, Гусейн Гуслия. Только сегодня утром в наш гарем привели одну девушку, и мы собирались».
Хаджан Средин в притворном ужасе взмахнул руками. «Извергни ее из своих мыслей, пресветлый мир! Извергни ее!» Вскричал он, словно бы позабыв, что к эмиру нельзя обращаться прямо, но лишь косвенно, в третьем лице. При этом он рассчитал, что такое нарушение правил, вызванное как бы сильным душевным волнением, проистекающим из преданности эмиру и беспокойства за его жизнь, не только не будет поставлено в большую вину, но наоборот, свидетельствуя об искренности чувств восклицающего, еще больше возвысит его в глазах эмира. Он так просил и умолял эмира не прикасаться к девушке, дабы потом ему, Гусейну Гуслия, не проливать реки слез, а не надевать черные одежды горя, что эмир даже растрогался.
«Ну, успокойся, Гусейн Гуслия. Мы не враг нашему народу, чтобы оставить его же осиротевшим и утонувшим в скорби. Мы обещаем тебе в заботе о нашей драгоценной жизни не входить к этой девушке и вообще не входить в гарем, пока звезды не изменят своего расположения, о чем ты нам своевременно скажешь. Подойди ближе».
С этими словами он сделал знак своему кальянщику и потом собственноручно передал золотой чубук приезжему мудрецу, что было великой честью и милостью. Преклонив колени и опустив глаза, мудрец принял эмирскую милость, причем по всему телу его прошла дрожь. От восторга, как подумали придворные, с недаемой злобной завистью.
«Мы объявляем нашу милость и благоволение мудрецу Гусейну Гуслия», — сказал эмир, «и назначаем его самым главным мудрецом нашего государства, ибо его ученость, ум, а равно великая преданность нам достойны всяческого подражания».
Придворный летописец, обязанностью которого было записывать в хвалебных выражениях все поступки и слова эмира, дабы его величие не потускнело в будущих веках, о чем эмир заботился чрезвычайно, заскрипел тростниковым пером.
«Вам же, — продолжал эмир, обращаясь к придворным, — мы, наоборот, изъявляем свое неудовольствие, ибо вашему повелителю после всех неприятностей, причиненных Хаджойну Средином, грозила еще и смерть. Но вы даже не почесались! Посмотри на них, Гусейн Гуслия! Посмотри на этих болванов! На их морды, вполне подобные ишачьим! Поистине, еще ни один государь никогда не имел столь глупых и нерадивых визирей!»
«Светлейший эмир совершенно прав», — сказал Хаджан Средин, обводя взглядом безмолвствующих придворных и как будто прицеливаясь, чтобы нанести первый удар. «Лица этих людей, как я вижу, не отмечены печатью мудрости».
«Вот-вот! Вот именно! Не отмечены печатью мудрости!»
«Скажу еще, что я равным образом не вижу здесь лиц, отмеченных печатью добродетели и честности».
«Воры! Воры! Все воры! Все до единого! Поверишь ли, Гусейн Гуслия, они обкрадывают нас денно и ночно. Нам приходится самолично следить за каждой мелочью во дворце. И каждый раз, проверяя дворцовое имущество, мы чего-нибудь да не засчитываемся. Вот не далее, как сегодня до утром, вот. В саду мы позабыли наш новый шелковый пояс, а через полчаса его уже там не было. Вот кто-то из них успел, вот ты понимаешь, Гусейн Гуслия?»
При этих словах мудрец с искривленной шеей
как-то по-особенному кротко и постно потупил глаза.
В другое время это движение осталось бы незамеченным, но сегодня все чувства Хаджина Средина были обострены. Он все замечал и сразу обо всем догадывался. Он уверенно подошел к мудрецу, запустил руку к нему за пазуху и вытащил оттуда шелковый, богато расшитый пояс. Не об этом ли поясе сожалел великий эмир?
Изумление и ужас сковали придворных. Новый мудрец оказался действительно опасным соперником, и первый же выступивший против него был уже сокрушен им и повергнут в прах. У многих мудрецов, поэтов, сановников и визирей дрогнули сердца в этот миг.
«Клянусь Аллахом, это тот самый пояс!» — вскричал эмир. «Гусейн Гуслия, ты воистину несравненный мудрец!»
«Ага!»
— торжествующе обратился эмир к придворным, причем лицо его выражало самую искреннюю живую радость.
«Ага! Попались, наконец! Вот теперь-то вы уж не сможете украсть у нас ни одной нитки! Довольно мы натерпелись от вашего воровства! А этому презренному вору, дерзко похитившему наш пояс, выщипать все волосы на голове, с подбородки и на теле! И дать ему по его подошвам сотню палок, и посадить его голову на осла лицом к хвосту, и возить его по городу, объявляя повсеместно, что он вор!»
По знаку Арсланбека палачи накинулись на мудреца и вытолкнули за дверь. Там, прямо на пороге, закипела работа. Через две минуты палачи втолкнули мудреца обратно в зал. Голова, лишенного даже волос, срамного до нельзя. Тут-то всем стало ясно, что до сих пор только его борода и огромная челма скрывали убожество ума и клеймо порока, лежавшего на его лице. Что человек с таким шельмовским лицом не может быть никем иным, кроме как наиотъявленнейшим плутом и вором. Эмир поморщился.
«Уберите!»
Палачи потащили мудреца, и вскоре за окном послышались его вопли, сопровождаемые сочными ударами палок по пяткам. Потом его посадили голову на осла лицом к хвосту, и под ужасающий рев труб, под грохот барабанов, повезли на базарную площадь. Эмир долго беседовал с приезжим мудрецом. Придворные стояли не шевелясь, что было для них крайне мучительно. Жара усиливалась, потные спины под халатами чесались невыносимо. Великий визирь Бахтияр, больше всех опасавшийся нового мудреца, был занят мыслями о привлечении придворных на свою сторону, чтобы сокрушить с их помощью соперника. Придворные же, заранее угадывая по многим признакам исход борьбы, рассчитывали как бы повыгоднее отречься в решительную минуту от Бахтияра, предать его и тем самым войти в доверие и милость к новому мудрецу. А эмир все расспрашивал о здоровье калифа, о багдадских новостях, о событиях в пути. Хадже Насреддину пришлось по-всякому изворачиваться. И все уже сошло благополучно, и эмир, утомленный беседой, приказал приготовить себе ложе для отдыха. Но вдруг за открытыми окнами послышались голоса и чей-то пронзительный вопль. В зал быстрыми шагами вошел дворцовый надзиратель. Его лицо сияло радостью. Он объявил: «Да будет известно великому повелителю, что богохульник и возмутитель спокойствия Хаджа Насреддин пойман и приведен во дворец!» Сразу же вслед за этими словами широко раскрылись ореховые резные двери. Стражники, торжествующе громыхая оружием, ввели горбоносого седобородого старика в женской одежде и повергли его на ковры перед троном. Хаджа Насреддин похолодел. Стены дворца словно бы покачнулись перед его глазами, лица придворных окутались зеленоватым туманом.